Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Всем прекрасно известно, что у любого поступка обязательно есть последствия. В книге Притчей, 30 главе, 33 стихе сказано: «Как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». Этот стих подчеркивает, что разные действия приводят к разным последствиям. И действительно, наверное, нет ни одного поступка, который мы с вами совершаем, который не имел бы каких-то последствий. Мне рассказали как-то одну историю, в которой положительным героем выступает одна женщина из Самары, но я, честно говоря, не знаю, кто это, мне не назвали имени этой женщины. Так что, если вы вдруг узнаете в этой истории себя, то любые совпадения случайны. Одна женщина жила в пригороде Самары и каждый день ездила на работу на электричке. Ее дом был рядом с платформой, и однажды зимой она собиралась на работу. Обедать в столовой ей было не по карману, поэтому, как и многие ее сотрудники, она дома готовила себе обед и брала его с собой. Что приготовить сегодня? Времени уже мало. Она быстро сварила манную кашу, сложила ее в банку с полиэтиленовой крышкой, поставила ее в открытый пакетик из-под молока, задвинула молнию на сумке, оделась и выбежала из дома как раз вовремя, чтобы попасть на электричку. Электричка, как всегда, была набита людьми. Но в этот раз в этом вагоне, в этой электричке ехали не только обычные люди на работу, но и ехал человек, который промышлял чужими деньгами. Вор. Никто об этом, разумеется, не знал. Он оказался рядом с этой женщиной, у которой была сумка такого привлекательного вида. И вот он тихонько отодвинул молнию на сумке, так что никто этого не заметил. Он аккуратно запустил туда руку и громко взвыл на весь вагон. Оказывается, на банке сползла крышка, и вор угодил рукой прямо в горячую, свежеприготовленную манную кашу. Он выл, тряся рукой, облепленной горячей кашей, а люди в электричке покатывались со смеху. Спасло вора то, что поезд подошел к платформе. Бедолага выкатился из вагона и сразу же засунул обожженную руку в сугроб. Могло бы быть и так, да. Его поступок не остался без последствий. Да, но это были еще благополучные последствия. Да? Могло бы быть гораздо хуже. Так вот, последствием греха в его случае стала не только обожженная рука, но и позор, который он испытал со стороны других людей. У любого поступка всегда есть последствия, и особенно у греховного поступка. Именно этому учит нас третья глава Бытия. Мы с вами начали изучать книгу Бытие. Я прошу вас приготовить свои Библии и открыть третью главу Бытия. Пока вы открываете, я напомню, что первые две главы книги Бытие учат нас о том, что Бог сотворил мир совершенным. В первой главе показывается общая картина сотворения мира за шесть дней. Во второй главе камера как бы наезжает более крупным планом, чтобы показать нам сотворение человека. И вторая глава показывает, что при сотворении человека он не имел ни в чем недостатка, все было весьма хорошо. И третья глава раскрывает картину того, как все это хорошее, весь этот хороший, прекрасно сотворенный мир испортился. В первых шести стихах третьей главы мы с вами увидели анатомию искушения. Мы увидели, какой стратегией пользовался сатана для того, чтобы искусить первого, тогда еще безгрешного, тогда еще по-человечески совершенного Адама. Так вот, мы увидели, как он искусил человека и как грех вошел в мир. И мы остановились с вами на шестом стихе. В следующих стихах до конца главы мы будем сегодня читать и разбирать стихи с 7 по 24, показываются шесть последствий грехопадения. В
первых 6 стихах мы увидели, как состоялось грехопадение. Теперь в стихах 7 и до конца главы мы увидим, каковы последствия грехопадения. Вы спросите, ну зачем нам говорить об этом? Ну, помимо того, что это, конечно, записано в Библии, а значит, это для нас нужно, вы спросите, какие практические уроки я могу ожидать извлечь из этой главы? Для чего это нужно знать именно мне? Может быть, эту главу нужно оставить на рассмотрение богословам, которые изучают какие-то богословские аспекты, которые размышляют о высоких материях? Или, может быть, эту главу нужно оставить историкам, которые копаются в прошлом? Может быть, к настоящему, к моей нынешней жизни это не имеет никакого отношения? Но нет, дорогой друг, эта глава чрезвычайно практична и чрезвычайно важна. Нам нужно говорить о последствиях грехопадения, во-первых, для того, чтобы лучше понять себя. Потому что те же самые последствия, которые испытал Адам, испытываем и мы, когда согрешаем и когда даем место греху в нашей жизни. Чтобы лучше понять себя, мы должны разбирать, что произошло с Адамом при совершении первого греха. Кроме того, мы должны разбирать эту главу, чтобы понять Бога и Его отношение к нам. Мы знаем, что Бог имеет четкое, вполне определенное отношение к греху. У Бога вполне определенное отношение к грешнику. И для того, чтобы лучше понять Божий характер, мы должны разбирать эту главу. Ну и кроме того, ее нужно изучать для того, чтобы лучше понять Евангелие. Мы с вами не поймем, каким образом совершается спасение, каким образом Бог совершает искупление человека, если только мы не поймем, как это было впервые с Адамом в случае первого греха. Итак, мы будем с вами говорить о 6 последствиях грехопадения. Мы не будем сейчас подряд читать всю эту главу, мы будем читать ее по частям, по мере того, как будем разбирать вот, стих за стихом отдельные ее составляющие. Итак, каково первое последствие грехопадения? Как только в 6 стихе сказано, что женщина нарушила прямое указание Божие и ела от запретного дерева, и дала также мужу своему, и он ел. Что произошло вслед за этим? Каково первое последствие грехопадения? Первое последствие грехопадения – это появление чувства стыда. Взгляните на 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Итак, мы читаем, что первое последствие грехопадения, первое, что изменилось у человека после того, как он нарушил Божью заповедь, заключалось в следующем. «Открылись глаза у них обоих». Это в точности повторяет выражение предыдущих стихов. Это то, что говорил Адаму и Еве сатана. Взгляните на 5 стих, когда сатана обещал, что поступок Адама и Евы, нарушение Божьей заповеди, останется безнаказанным. Вот что он им сказал. В 5 стихе он сказал, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы нарушите Божью заповедь, вкусите вот от этого дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И теперь посмотрите, они слушают сатане, они поверили сатане, они вкусили от этого запретного плода, они нарушили Божью заповедь и исполняются слова сатаны. Взгляните на 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и они стали как боги». Так сказано? «Открылись глаза у них обоих, но вместо того, чтобы стать как боги, они узнали, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание». Сатана их обманул. Он сказал им полуправду. Его слова исполнились лишь до определенной меры, до определенного предела, но не полностью. Дорогие друзья, знайте, что грех всегда обманывает. Грех сулит вам безнаказанность. Грех сулит удовольствие вне Бога и без Бога. Но грех всегда обманывает. Обещание сатаны исполнилось лишь наполовину. Действительно, у них открылись глаза. Они получили познание добра и зла, как это и обещал им сатана. Однако стали ли они как Бог? Лишь в одном маленьком узком смысле, да. Они тоже стали знать добро и зло, как и Бог знает добро и зло. Однако они не стали, как Бог, в полном смысле этого слова. Ведь задумайтесь над этим. Бог действительно знает добро и зло. Однако как Он знает зло? Он знает зло интеллектуально, но Он никогда не знает зла на практике. Он никогда не совершает зла. Бог знает и добро, и зло, однако никогда не творит зла. Они же, познав добро и зло, не могли удовольствоваться лишь добром. Они стали творить зло, нарушили Божью заповедь. Зло стало казаться им привлекательным. Более того, стыдится ли Бог чего-нибудь? Нет, Бог ничего не стыдится. У Него нет чувства стыда, потому что Его природе не свойственен грех. Однако они стали стыдиться. Почему? Стыд – это реакция человеческой совести на грех. Это первый признак наличия чувства вины. Помните, в конце второй главы, когда все еще было хорошо, до грехопадения мы с вами прочитали, что Адам и Ева не знали чувства стыда. Это значит, что в их жизни не было греха. Их характеризовала полная нравственная свобода. Однако теперь они согрешили, они узнали добро и зло и тут же стали стыдиться, потому что в их жизнь вошел грех. Заметьте, чего они стыдятся? Они стыдятся не своего поступка, а они стыдятся чего-то другого. Они стыдятся не того, что нарушили Божью заповедь, а того, что они наги. Как мы здесь прочитали, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Однако кто их сделал нагими? Кто одел животных шерстью, а человека оставил без одеяния? Конечно же, Бог. Однако они стыдятся не того, что они совершили, а того, какими они сотворены. Из-за греха у них возникает неправильно направленный стыд. Правильное направление стыда – это когда человек стыдится своего греха, своего непослушания, своей гордости, своего бунта против Бога. Неправильное направление стыда – это когда человек стыдится себя, когда он жалеет себя, когда он испытывает ненависть к себе, когда он не хочет видеть себя таким, какой он есть. Это неправильное направление стыда. И вот у Адама и Евы в их жизнь после греха входит стыд, естественное последствие грехопадения. Однако даже этот сам стыд уже искажен грехом. Их стыд неправильно направлен. Он направлен не к тому, что они сделали. Он направлен к тому, что сделал Бог. В ответ на это чувство стыда Адам и Ева хотят исправить Божий недосмотр. Они стремятся сшить смоковные листья и прикрыть свою наготу. Они сделали себе опоясание, как мы прочитали в 7 стихе. Помогло ли им это? Нет. Ни с того ни с сего появившиеся на первых людях опоясания сильнее всего свидетельствовали против них. В конечном итоге, когда Бог подойдет к человеку, он сразу же спросит их об этих опоясаниях. Они обратят на себя его внимание. Человеческая попытка исправить ситуацию только еще больше свидетельствует против него. Для того, чтобы исправить положение, потом Бог сделает им настоящие одежды, кожаные одеяния. Они же, их попытка исправить положение не приводит к должному результату. Возможно, дорогой друг, ты тоже пытаешься прикрыть свою вину разного рода набедренными повязками. Ты согрешил пред Богом, но вместо того, чтобы каяться перед Ним, вместо того, чтобы плакать и исповедовать свой грех, ты прикрываешь свою вину набедренной повязкой благотворительности. Ты помог бедному соседу, ты подал нищему на улице, и тебе стало легче. Да, тебе стало легче. Ты прикрыл свою духовную наготу, однако ты не исповедал своего греха перед Богом. Ты не отвернулся от греха и не последовал за Христом. Это не решает твоей проблемы. Или ты можешь пытаться прикрывать свою вину фиговым листочком религиозности. Ты сходил в церковь, ты послушал проповедь. Уф, от сердца отлегло. Тебе стало легче. Однако ты не отказался от любви к этому греховному миру. Ты не склонился своей душой перед Искупителем. Это все лишь набедренные повязки. Это не решит проблему твоей вины перед Творцом. Чтобы освободиться от вины, ты должен признать себя виновным пред Богом и доверить Ему решение этой проблемы. Твоя набедренная повязка не поможет. Только если Бог сделает тебе настоящую одежду, это решит проблему твоей вины. Итак, первое последствие грехопадения, которое мы увидели в 7 стихе, это чувство стыда. Следующее последствие грехопадения – это бегство от Бога. Взгляните на 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». У чувства вины есть неразлучный спутник – это страх. Грешник боится заслуженных последствий своего поступка. В 8 стихе мы с вами прочитали, что Адам и Ева услышали голос Господа Бога. В 10 стихе Адам объясняет свою реакцию. Взгляните на 10 стих. «Голос твой я услышал в раю, и что сделал? Убоялся». Движимые страхом, Адам и Ева пытаются скрыться от Бога. В 8 стихе мы прочитали: «Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога». Почему они спрятались? Наверное, они вспомнили слово Господа. «Как только вкусишь от него, непременно умрешь». Они осознали свой ужасный поступок. Они поняли, что теперь им проблем не миновать. И теперь они бегут от Бога. Если раньше голос Бога был им приятен, они стремились в общение с Богом, то теперь они хотят от Него убежать. Грешнику невыносимо слушать голос Господа. Подобно тому, как тараканы разбегаются от света, так грешник бежит от лица Божия, опасаясь наказания. В книге Второзакония подобную реакцию испытывали израильтяне, которые тоже, будучи грешниками, боялись Господа Бога и боялись Его голоса. В книге Второзакония, 5 главе, 25 стихе сказано, они говорят Моисею: «Если мы еще услышим голос Господа Бога нашего, то умрем». Пусть Бог не говорит к нам напрямую, мы не хотим слышать Его голоса, потому что этот голос нам страшен. Псалмопевец Асав говорил: «Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего?» Также другой псалмопевец, Ефам, говорил: «Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его». Действительно, грешник, который осознает свою вину, который понимает, что он согрешил перед Богом и нарушил Его заповедь, у него возникает естественная реакция – бежать от Бога. Подумайте об этом. Адам защитил себя дважды. Он покрылся одеждой и спрятался между деревьями. Так почему же он все еще боится? Несмотря на то, что он защитился одеждой, несмотря на то, что он спрятался между деревьями сада, страх не покидает его. Почему? Потому что никакие человеческие уловки не помогут уйти от Божьего наказания. Давид говорил: «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». Давид подчеркивает, что во всей вселенной нет такого места, куда человек мог бы сбежать от Бога. Точно так же и грешнику не будет никакого места во всей вселенной, чтобы скрыться от Бога. Если даже цивилизация наша продолжит развиваться, будут расти технологии, если даже полеты в космос станут повседневной реальностью, и тогда во всей вселенной, Во всех галактических системах не найдется ни одного уголка, где человек мог бы спрятаться от Бога. В книге Откровения описывается, как люди будут вести себя в последние времена. Они будут искать убежище от Божьего гнева. Откровение 6 глава 16-17 стихи. Они говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица кого? Сидящего на престоле, от гнева кого? Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Они будут просить, чтобы горы упали на них и скрыли их. Они будут хотеть укрыться от Божьего гнева и от гнева Иисуса Христа, как мы здесь прочитали, от гнева Агнца. Они будут хотеть укрыться в глубине пещер. Однако даже горы и камни не укроют их от гнева Агнца. Дорогой друг, возможно, и ты сегодня пытаешься убежать от лица Бога. Может быть, ты не хочешь слышать Его голос, потому что всякому грешнику неприятно слышать голос Божьих святых слов и голос Божьих праведных обличений. Ты избегаешь слушать, что говорит Писание. Ты не хочешь открывать Слово Божье и вникать в Него, ты откладываешь его на полку. Когда твои друзья начинают говорить о Боге, ты переводишь разговор на другую тему, потому что тебе неудобен этот разговор. Ты боишься того, что ты скажешь что-то не то, или что тебе скажут что-то, что против твоей души, против твоего сердца. Может быть, у тебя есть верующие друзья, но ты избегаешь общения с верующими друзьями. Тебе проще общаться с неверующими, потому что они не потребуют от тебя ничего, что связано с Библией. От них ты не услышишь никакого обличения. В их жизни ты не увидишь упрека твоей греховной жизни. Дорогой друг, если ты пытаешься убежать от лица Бога, это естественно и это понятно. Это естественный плод грехопадения. Это естественное последствие греха в твоей жизни. Но знай, что ты никуда не сможешь убежать. Твоя единственная надежда в том, чтобы побежать к Богу, чтобы Его начать искать, чтобы Его умолять о прощении. До тех пор, пока ты бежишь от Него, ты обречен. Как только ты побежишь к Нему, для тебя откроется вечная надежда. Третье последствие, которое испытал Адам после грехопадения, это обличение. Взгляните на стихи с 9 по 13. Давайте прочитаем их. Мы увидим в этих стихах, как Бог обличает первых людей после греха. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Несмотря на то, что Адам пытается скрыться от Бога, Бог легко его находит. И Бог задает ему и Еве ряд вопросов. Сразу же мы можем задуматься, почему Бог спрашивает о чем-либо Адама и Еву? Потому ли, что он не знает ответа? Потому ли, что Бог не видел, что произошло в его вселенной? Потому ли, что Бог знает только то, что происходит непосредственно у него перед глазами, и от него осталось в тайне то, что происходило в саду? От того ли, что он не знает, где человек находится и что с ним произошло? Конечно же, нет. Мы знаем и из книги «Бытие», и из всего другого свидетельства Священного Писания, что Бог знает все. От Его глаз абсолютно ничего не сокрыто. Он знает все, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. Всеведущий Бог знает ответы на все эти вопросы. Тогда почему же Он спрашивает? Я нахожу на это только один ответ. Бог спрашивает, чтобы обличить Адама и Еву, чтобы дать им возможность самостоятельно признать свою вину. И в этом видно огромное Божье милосердие к грешнику. Человек заслуживал немедленного наказания. Помните, Господь сказал ему, как только ты вкусишь от этого дерева, непременно умрешь. Обязательно. В тот же самый день. Когда это произойдет? Однако Бог здесь не уничтожает Адама и Еву мгновенно. Напротив, милосердный и долготерпеливый Бог, вместо того, чтобы сразу объявить свой приговор, начинает задавать Адаму и Еве терпеливо вопросы. Эти вопросы очень простые. Адам и Ева юлят, они дают глупые ответы. Любой из нас давно бы потерял терпение, но не таков Бог. Он снова и снова терпеливо помогает распутать клубок вот этого человеческого безумия и помогает человеку увидеть себя в истинном Божьем свете. Он спрашивает сначала Адама: «Где ты?» в 9 стихе. Едва ли Богу когда-либо приходилось задавать этот вопрос раньше. Ведь прежде Адам от него не прятался. Слова «Где ты?» должны были показать Адаму трагичность его положения. Грех испортил его отношения с Богом так сильно, что теперь Адам готов отдать все, лишь бы не быть рядом с Творцом. Возможно, и для тебя сегодня, дорогой друг, звучат Божьи слова. «Друг, где ты?» Нет, не то чтобы Бог не знает, где ты находишься, не то чтобы твое имя пропало из Божьих баз данных, не то чтобы ты оказался черной дырой во вселенной, и Бог не знает о твоем местоположении. Нет, но Бог задает этот вопрос ради тебя самого. Друг, где ты? Каково твое положение в жизни? Каковы твои взаимоотношения с Творцом? От кого ты бежишь? К чему ты идешь? Где ты проведешь вечность? Какова твоя судьба? Где ты? Отвечая на этот вопрос, человек признает, что скрылся от Бога. И это, в общем-то, хорошо, но этого трудно было отрицать. Плохо то, как он объясняет причины своего поступка. Посмотрите, как он объясняет, почему он скрылся. В 10 стихе. «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Почему? «Потому что я наг и скрылся». Заметьте, Бог, он не говорит, Адам не говорит: «Я убоялся, потому что нарушил твою заповедь. Я испугался, потому что я согрешил. Ты сказал мне не есть, а я ел». Нет, он говорит: «Я убоялся, потому что я наг». Но ведь он и раньше был наг. Он избегает упоминания о своем преступлении. И он пытается прикрыться нейтральной причиной: «Потому что я наг». Адам не стыдился нарушать Божью заповедь, однако теперь он стыдится исповедоваться пред Богом. В одной легенде рассказывается о том, как дьявол однажды пришел к грешнику во время исповеди. Дьявол пришел к грешнику в этой легенде и сказал, что хочет вернуть украденное. Это звучало очень неожиданно. Дьявол хочет что-то вернуть? Это очень странно. Когда его спросили, что он хочет вернуть, он ответил: «Стыд». «Я украл стыд у этого грешника, так что он грешил с бесстыдством. Теперь я хочу вернуть ему стыд, чтобы он стыдился исповедовать свой грех». Точно так же и мы с вами, дорогие друзья. Мы не стыдились грешить. Но как нам бывает стыдно признаться в своем грехе перед Богом, признаться в том, что мы падшие грешники, и отдать Ему свою жизнь. Точно так же стыдно было в этом признаться Адаму, и он придумывает нейтральную причину: «Я испугался, потому что я наг». Тогда Бог задает ему следующий вопрос, взгляните на 11 стих. «Кто сказал тебе, что ты наг?» Господь намекает ему на то, что ему на самом деле прекрасно известны все обстоятельства этого события. Он не просто сказал ему: «Как ты это понял? Как ты додумался до этого предположения? Путем каких логических измышлений ты пришел к такому выводу?» Нет, он говорит: «Кто сказал тебе?» «Я знаю, что тебе кто-то сказал. Так откройся мне, скажи, с кем ты беседовал, кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» 11 стих. Не дождавшись от исповедания от Адама, Бог прямо спрашивает его о грехе. Нарушил ли Адам ту единственную и простую заповедь, которую Бог ему дал? Адаму ничего не остается сделать, кроме как признать этот явный поступок. Но даже здесь, как он признает этот поступок? Даже здесь он переваливает вину за свой поступок на кого-то другого. Вместо того, чтобы начать со слов «Да, я это сделал», он начинает не со слова «Я». Заметьте, Бог спрашивает его: «Не ел ли ты?» Логично ответить на этот вопрос: «Да, я ел». Однако он начинает отвечать на этот вопрос не со слов «Я», а со слов «Она». «Жена, которую ты мне дал», в 12 стихе он говорит. То есть он переваливает свою вину на другого, не признает своей вины. Тогда Бог спрашивает женщину: «Что ты это сделала?» Заметьте, он не просто спрашивает, что ты сделала, то есть как бы выясняя обстоятельства. Нет, он утверждает, что ты это сделала. Слово «это» придает этому вопросу остроту, эмоциональную заряженность. Иными словами, это можно перевести: «Что такое ты сделала? Как ты могла это сделать? Как ты могла сделать такое, ввести в грех все будущее человечества и навести проклятие на землю? Как ты могла не послушаться моей простой и прямой заповеди?» Несмотря на прямое обличение, что делает Ева? Ева, подобно Адаму, не признает своей вины, а перекладывает вину на кого-то другого. Что она говорит в 13 стихе? «Змей обольстил меня». Итак, грешник отвергает обличение и переваливает вину на других. Адам сваливает вину на Еву, Ева сваливает вину на змея. В конечном итоге и тот, и другой сваливают вину на кого? На Бога. Они фактически говорят: «Ты сам виноват». Адам говорит: «Жена, которую, что? Ты мне дал». Так, Господи, я не виноват. Если бы ты мне не дал этой жены, вот ничего бы этого не было. Ты посмотри, я здесь жертва в этих обстоятельствах. Если бы обстоятельства были другими, я бы не согрешил, я бы не впал в этот грех, я бы не вел такой образ жизни. Господи, это жена, которую ты мне дал. Ты виноват в том, что я грешник. Так рассуждает любой грешник. Женщина говорит примерно то же самое. Адам говорит: «Жена, которую ты мне дал». Женщина говорит: «Змей, которого ты сотворил. Ты сам виноват. Разве я создала этого змея? Разве я его сделала таким? Нет, это он меня обманул. А кто его создал? Ты его создал». Таким образом, пытаясь оправдать себя, возлагая вину на других людей или на обстоятельства, грешник в конечном итоге ропщет на Бога. Он говорит: «Я такой хороший, я жертва обстоятельств, я пострадал, в моей жизни все пошло наперекосяк, потому что обстоятельства так сложились. Господи, ты виноват в этом», говорит грешник и не понимает, насколько он глуп, насколько он безумен. Как он может обвинять в своем грехе святого Творца, который дал ему абсолютно все в этом райском саду? Из всех участников истории только змею Бог не задает ни одного вопроса. Почему, спросите вы? Я не знаю. Может быть, это объясняется тем, что Бог не дает змею никакого шанса признать своей вины. Он не дает ему ни малейшего шанса покаяться. Дорогие друзья, когда Бог обличает вас, не перекладывайте вину на кого-то другого. Не ропщите на обстоятельства своей жизни. Не вспоминайте своих родителей. Не вспоминайте школу, в которую вы ходили. Не вспоминайте компанию, с которой вы дружили. Вспоминайте только себя и свою ответственность. Когда Бог обличает вас, не отвергайте обличение, но спешите признать свою вину, склониться перед Ним и раскаяться перед Ним. Это единственный путь к оправданию перед Богом. Потому что если вы будете вести себя так, как Адам, то вас постигнет следующее последствие грехопадения. Четвертое последствие грехопадения – это осуждение. Оно описывается в стихах с 14 по 21. Стихи с 14 по 21. Здесь Бог обращается сначала к змею и произносит свой судебный вердикт над змеем. Затем Бог обращается к жене и выносит приговор женщине. Затем в 17 стихе Он говорит Адаму и выносит приговор Адаму. Поскольку человек не принял Божьего обличения, его постигает Божий суд. Божий суд постигает всех участников этого преступления. Однако мы с вами сейчас не будем разбирать этот текст. Он большой, и он заслуживает нашего отдельного внимания. Если Господь позволит, об этом мы будем говорить в следующий раз, в следующей проповеди. Мы специально сфокусируемся на этих стихах и будем разбирать, каков был Божий суд, каков был Божий приговор змею, женщине и мужчине. Но пока что мы просто отмечаем, что четвертое последствие грехопадения – это осуждение. Теперь же давайте посмотрим дальше. На следующие стихи посмотрим на конец этой главы и увидим пятое последствие грехопадения. Пятое последствие грехопадения – это необходимость искупления. Необходимость искупления. Взгляните на стихи 20 и 21. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Несмотря на то, что в предыдущих стихах, которые мы сейчас опустили, прозвучал для человека суровый суд, тем не менее Бог не оставил его без надежды. Даже в том суде будут звучать слова надежды. Мы с вами увидим первое возвещение Евангелия вот в этих стихах, но это будет в следующей проповеди. И в этих стихах мы тоже видим надежду. Эта надежда проявляется в том, как Адам называет свою жену, а также в том, что Бог делает для человека. Адам называет свою жену Евой, что значит в переводе с еврейского «жизнь», «жизнь». Это имя подчеркивает ее предназначение. Несмотря на то, что в мир вошло тление, Бог сказал Адаму: «Прах ты, и в прах возвратишься». Тем не менее, как Адам называет свою жену? Он называет ее не смерть, а он называет ее жизнь. То есть он называет ее словом надежды. По-видимому, Адам должен был поверить в то, что его жизнь еще не закончена. Он должен был поверить в то Божье обещание, которое Бог сказал в 15 стихе. Мы с вами будем это разбирать в следующей проповеди. В 15 стихе Бог дает человеку будущую надежду на победу над сатаной и на искупление. Это очень важный текст. Мы будем отдельно о нем говорить. Так вот, Адам должен был поверить в это обещание будущего искупления. И поэтому он называет свою жену именем надежды, именем жизнь. Дав первым людям надежду, Бог показал, что на их жизни не поставлен крест. У них есть будущее, о котором позаботится сам Господь. И также Господь дает человеку одежду. До этого человек попытался сам исправить последствия своего поступка. Он сделал себе из листьев набедренные повязки, однако они ему не помогли. Теперь Бог говорит: оставь это. Оставь свои тщетные попытки исправить свою жизнь, исправить последствия своего поступка. Прими мой дар. Я даю тебе в дар вот эту вот одежду. Заметьте, что сказано здесь об этом в 21 стихе. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды, какие? Кожаные, и одел их». Господь начинает сам исправлять то, что сотворил человек. Ощущение наготы было, как мы с вами уже говорили, первым последствием грехопадения, и именно это последствие исправляет Бог. Что значило то, что Бог сделал для Адама и Евы одежды, причем не просто одежды, а одежды кожаные? Не случайно автор делает это уточнение. До этого они шили себе опоясание из листьев, Бог сделал им одежды кожаные. Что это означает? Чтобы сделать кожаную одежду, что Бог должен был сделать? Взять кожу. Где Он должен был взять кожу? Откуда кожа берется? Где она растет? На плоти, на живых существах. Кто-то скажет, но Бог мог сотворить эти одежды из ничего. Да, я признаю, что Бог мог сотворить эти одежды из ничего. Однако 6 дней творения уже закончились. И мы с вами прочитали в конце 6-го дня творения, что Бог успокоился от всех дел своих, связанных с сотворением мира. Бог перестал творить из ничего. Бог успокоился от всех дел, связанных с сотворением мира из ничего. Так что, скорее всего, и в этот момент Он не нарушает своего порядка и своего дня покоя. Он по-прежнему не творит из ничего. Что Он делает для того, чтобы создать для человека, сделать для человека кожаные одежды? Он должен был взять животное. Это животное участвовало в грехе? Нет. Наверное, нам с вами бы по человеческой логике хотелось бы, чтобы Он сделал ему одежды из змеиной кожи. Ну, чтобы пострадал, по крайней мере, главный виновник. Но Бог этого не делает. Он берет кожаные одежды, по-видимому, кожу какого-то ягненка, как я себе представляю, кожу овцы, то есть тех животных, которые впоследствии будут приноситься в жертву. Бог берет и убивает вот это вот животное, лишает его жизни, проливает кровь. Бог первым проливает кровь ради того, чтобы позаботиться о человеке. И вот Он убивает это животное невинное, которое не совершало греха, для того, чтобы сделать кожаные одежды для Адама и Евы. И вот этот вот простой поступок, вот эта вот простая маленькая фраза в 21 стихе, что сделал одежды кожаные и одел их, она открывает перед нами огромную истину. Жизнь невинного была отдана ради жизни виновного. То, чего не мог достичь человек, достиг Бог. Опоясания Адама и Евы не согревали их и рассыпались. Бог же сделал для них прочные кожаные одежды, проявив тем самым свою любовь и заботу. Кожаные одежды могут служить прообразом будущих жертвоприношений. Возможно, закланием животного Бог показал человеку пример жертвы, которому Каин и Авель должны будут последовать позже. Мы с вами в 4 главе будем читать, Господь позволит в скором времени уже, будем читать о том, как Авель принес в жертву животных от своего стада. Откуда он научился этому? С чего он взял, что животных вдруг можно убивать ради жертвоприношения Господу? Скорее всего, он научился этому у самого Бога. И еще в 3 главе, в день грехопадения, Бог показал человеку пример. Пример жертвоприношения невинного за виновного. Потому что только таким образом может быть искуплен человек. Это последствия грехопадения. Необходимость искупления. Если бы только Адам и Ева не согрешили, Богу не нужно было бы убивать это животное. Если бы Адам и Ева не согрешили, это животное не пострадало бы. Если бы Адам и Ева не согрешили. Я скажу по-другому. Если бы мы с вами не согрешили, Иисусу Христу не нужно было бы умирать за наши грехи. Грехопадение ведет к необходимости искупления. Дорогой друг, ты сегодня тоже нуждаешься в Божьем искуплении. Ты стоишь перед Богом как грешник. Ты не можешь прикрыть себя никакими своими опоясаниями своих дел, заслуг, религиозности и так далее. Ты нуждаешься в той одежде, которую приготовил для тебя сам Бог. Ты нуждаешься в одежде Иисуса Христа, в том, чтобы Бог облег тебя в одежду Иисуса Христа. Ты нуждаешься в том, чтобы за твою виновную душу была отдана невинная душа Сына Божьего. И таким образом за твои грехи было заплачено. Стремись обрести это искупление. Прими Божий дар. Не беги от этих кожаных одежд праведности Христовой. Ну и, наконец, 6-е последствие грехопадения – это отделение. Взгляните на последние стихи этой главы с 22 стиха. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Заключительная сцена, описанная в третьей главе, это отделение. Бог изгоняет Адама и Еву из Эдемского сада. И чтобы они не могли туда больше вернуться, Бог устанавливает несколько непреодолимых преград. Сначала Бог дает свою оценку тому, что сделал Адам. В 22 стихе он говорит, вот Адам стал как один из нас. Мы с вами уже говорили, что Адам в определенном смысле, в очень узком смысле, стал как Бог. Казалось бы, цель Адама достигнута, он стал как Бог. Однако в этих словах заключена горькая ирония. Адам стал как Бог лишь в одном смысле, в том, что теперь он знает добро и зло. В этом же стихе Бог это объясняет, зная добро и зло. Однако во многих других смыслах он не только не приблизился к Богу, но и наоборот удалился от Него. Если Бог знает добро и зло интеллектуально, но никогда не делает зла на практике, то Адам стал знать добро и зло по собственному практическому опыту, по опыту своего поведения. Адам не как Бог. Более того, Бог имеет источник жизни в себе самом. Он не нуждается ни в ком другом для поддержания своей жизни, своего существования. А Адам, имеет ли он источник жизни в себе самом? Нет. Он утратил и ту малую искорку жизни, которая была первоначально дарована ему Творцом. Он прах, и теперь в прах возвратится. Даже сделавшись как Бог, Адам не стал жить вечно. Как мы прочитали в 22 стихе, Бог говорит, чтобы он не стал жить вечно. То есть он еще не стал. Он не приобрел вечной жизни. Действительно, в полном смысле этого слова Адам не стал как Бог. Дорогие друзья, нам очень важно понимать, что счастье для человека заключается не столько в том, чтобы быть как Бог. Счастье для человека заключается в том, чтобы быть с Богом. Быть в Его присутствии. Как мы читаем в Псалме 15, 11 стихе. «Господи, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи». Действительно, свет Божьего лица, присутствие Бога, вот оно благо и вот оно счастье для человека. Счастье для человека не в том, чтобы быть как Бог, а в том, чтобы быть с Богом. И в книге «Бытие» о двух людях сказано, что они были с Богом. Так говорится о Енохе, которого Бог вознес на небеса, и так говорится о Ное, которого Бог спас от своего суда во время потопа. Адам не приобрел этого счастья. Напротив, он потерял это счастье в результате грехопадения, и он был отделен от Бога. Бог лишил Адама вкушать от дерева жизни. Помните, в книге Откровения мы читаем, что листья дерева для исцеления народов или для поддержания жизни и здоровья. Адам был лишен вот этого дерева жизни. И таким образом он лишился блага, лишился счастья, лишился здоровья и многих других вещей. И в 23 стихе мы читаем, «Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама». Чтобы у человека не было возможности вернуться в сад, чтобы у человека не было возможности обойти стороной Божье наказание, что сделал Бог? Он поставил охрану. Взгляните на 24 стих. «И поставил на востоке у сада Эдемского кого? Херувима». Что это такое? Что означает, что Бог поставил у входа в сад Эдемский Херувима, чтобы Адам туда не мог возвратиться? Мы с вами из других книг Библии узнаем, что Херувимы были хранителями Божьей славы. Например, в книге Иезекииля мы читаем описание Божьей славы. Мы читаем описание Божьей славы в первой главе. Затем в 9 главе то же самое, Иезекииль говорит, явилась та же самая слава, и эта слава была, покоилась на 4 животных. И вот в 9 главе и потом в 10 главе Бог дает название этим 4 животным. Знаете, как Он их называет? Херувимы. Это и были те самые херувимы. Это хранители Божьей славы. Когда в Ветхом Завете являлась слава Божья, она была всегда под охраной, как бы в сопровождении, при таком эскорте херувимов. Когда во времена Моисеевой скинии будет изготовлена скиния, там будет святое святых, место пребывания Божьей славы, там будет являться Божья слава. Это святое святых будет отделено от глаз людей чем? Завесой. И на этой завесе, знаете, кто были изображены? Херувимы. Это символизирует то, что херувимы как бы охраняют доступ во святое святых. Они не дают человеку или кому-либо другому посягнуть на Божью славу. Насколько сильны херувимы? Мог ли Адам с ними потягаться? Когда-то один единственный ангел Господень поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. 185 тысяч человек были поражены одним ангелом. Здесь херувимов или ангелов было как минимум двое. Хотя в синодальном переводе сказано «поставил херувима», в оригинале это слово стоит во множественном числе, так что их было как минимум двое. Наверное, примерно так же, как на завесе в Скинии. Завеса святого святых в Скинии, там тоже было изображено два херувима. И вот так же здесь, это тоже свидетельствовало, напоминало человеку о том, что произошло в Эдемском саду. Бог изгнал их из Эдемского сада и запретил им туда возвращаться. Они были огорожены херувимами, человек не мог вернуться туда. Кроме того, чтобы мы с вами лучше поняли намерение этих херувимов, что они не просто швейцары такие, которые дверь каждому открывают, Господь уточняет, и поставил также пламенный меч обращающийся. Что это за загадка такая? Хотя при чтении синодального текста у меня лично в голове возникает образ циркулярной пилы, вот какой-то такой обращающийся меч, но, скорее всего, не это имеется в виду. Точнее перевести с еврейского «сияние меча вращающегося». По-видимому, имеется в виду меч, который находится не в ножнах, потому что если меч в ножнах, то он не сияет, на нем не отражается солнце. Сияние меча возможно только в том случае, когда этот меч наготове, когда он обнажен. Это меч, на лезвии которого блестит солнце. Это меч, которым ангелы угрожающе размахивают перед лицом любого, кто осмелится подойти. И для чего Бог поставил херувимов с этим мечом, сверкающим на солнце, открытым и готовым к действию? Все это он поставил для того, чтобы охранять путь к дереву жизни. В этом же стихе мы читаем, в 24-м, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ясно, что у Адама и Евы не было ни малейших шансов пойти против Божьей охраны. Вернуться в сад, вернуться в этот рай для человека будет не просто сложно, для него это будет невозможно. Что это значит? Это значит, что человек не может рассчитывать на свои силы. Человек не может исправить сам последствия своего греха. Человек не может самостоятельно проникнуть в рай. Человек не может своими силами обрести спасение. Тогда на что же он может рассчитывать? Он может рассчитывать исключительно на милость Божью. На милость Божью, которая была явлена ему вот в этих одеждах кожаных, когда Бог взял и убил невинное животное, принес его в жертву вместо виновника преступления. Вот на эту милость Божью может рассчитывать человек. И эта милость Божья в конечном итоге реализуется, знаете, когда? Когда придет Иисус Христос. Ну или если мы смотрим уже по эту сторону креста, мы смотрим на это событие как на прошлое, и мы скажем, милость Божья реализовалась тогда, когда пришел Иисус Христос. Иисус Христос – это и есть та совершенная жертва, жертва невинного за виновных. Иисус Христос взял ваши преступления на себя. Он понес ваше наказание. Он сполна заплатил за ваши грехи ценой своей жизни. И это была настолько совершенная жертва, что она оказалась достаточной для Отца. Это жертва, благоугодная Богу. И что же изменилось тогда с нашим отношением к Эдемскому саду? Что изменилось с этими херувимами? Как теперь наш доступ к славе Божьей, открыт он или закрыт? Знаете, мы читаем в Евангелиях, что в момент смерти Иисуса Христа произошло одно очень интересное и важное, символическое, и я бы сказал, богословское событие. Знаете, что произошло? Тогда был храм. Храм еще существовал в момент, когда Христос умирал за грехи людей, он еще не был разрушен. И в этом храме была завеса. И эта завеса отделяла святое святых, так что никто не мог войти в Божье присутствие, туда, где являлась Божья слава. И на этой завесе были изображены, как и положено по закону Моисееву, кто? Херувимы. И вот в момент смерти Иисуса Христа, как мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 главе 51 стихе, мы читаем, «Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». То есть, как будто бы Господь разорвал эту завесу. Мне очень нравятся эти слова «сверху донизу», они очень символичны. Они, как кажется, указывают на то, что не кто-то снизу потянул и начал разрывать, но она в этом огромном храме, на несколько десятков метров, на пару десятков метров возвышалась эта завеса, и никто туда не мог бы дотянуться. Но сверху донизу, как Божьей рукой, и я верю, что это было действительно Божьей рукой, была разорвана эта завеса. И теперь херувимы уже не препятствуют человеку войти во святое святых. И через жертву Иисуса Христа, которую Он принес за наши грехи, для того, чтобы исправить последствия наших поступков, мы имеем свободный доступ к престолу благодати, и мы можем снова соединиться с Творцом, от которого грешный человек когда-то убежал. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас через Твое Слово и показываешь нам последствия грехопадения. Мы сознаем, что эти последствия для нас тягостные и ужасные. Это и стыд, и вина перед Тобою, и разделение с Тобою, и многие другие ужасные последствия, о которых мы сегодня говорили. Но слава Тебе, что среди этих последствий есть то, что Ты использовал для Твоей славы. Ты уготовил путь искупления для нас. Как когда-то Ты позаботился о человеке, принеся в жертву невинное животное за его грех, так ради нас Ты принес в жертву самого себя. Дорогой Господь наш, Бог Иисус Христос, Ты та самая невинная жертва, в результате которой мы оказались покрыты кожаными одеждами, одеждой праведности Иисуса Христа. И в результате этого завеса в храме разодралась надвое, и мы можем свободно войти, и херувимы уже не препятствуют нас приближаться, не препятствуют нам приближаться к престолу благодати. Мы благодарим Тебя за эту великую милость Твою к нам. Я прошу Тебя обо всех здесь присутствующих, чтобы Ты даровал им не стыдиться исповедовать свои грехи, но, напротив, стыдиться грешить. Чтобы Ты даровал им не отвергать Твоего обличения, но, напротив, принимать Твое обличение как возможность для прощения. Господи, мы просим, чтобы Ты тех, кто еще бежит от Тебя, кто еще не знает, где он находится, мы просим, чтобы Ты дал им найтись в Тебе, не со Своей праведностью, но с праведностью Иисуса Христа. И мы просим также обо всех наших неверующих друзьях, которые приходят ли в нашу церковь или пока далеки от нее, просим, даруй им искупление, прилагай спасаемых к церкви. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.